У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Выпустив в эфир предыдущую передачу, посвященную стихотворению Пушкина «Когда для смертного умолкнет шумный день», известному также под названием «Воспоминания», в которой я отказал себе в анализе его содержания, я долго думал над ним после этого и в результате решил все-таки этот анализ произвести. Прочтем еще раз текст. «Когда для смертного умолкнет шумный день, и на немые стогны града полупрозрачная наляжет ночи тень, и сон дневных трудов награда, в то время для меня влачатся в тишине часы томительного бдения. В бездействии ночном живей горят во мне змеи сердечные угрызения. Мечты кипят, в уме подавленном тоской теснится тяжкий дум избыток, воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток. И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю. Я вижу в праздности, в неистовых пирах, в безумстве гибельной свободы, в неволе, в бедности, в чужих степях мои утраченные годы. Я слышу вновь друзей предательский привет на играх Вакха и Киприды, и сердцу вновь наносит хладный свет неотразимые обиды. И нет отрады мне, и тихо предо мной встают два призрака молодые, две тени милые, два данные судьбой мне ангела во дни былые, но оба с крыльями и с пламенным мечом истерегут и мстят мне оба. И оба говорят мне мертвым языком о тайнах вечности и гроба». Такой вид стихотворения имело первоначально. Затем Пушкин сократил его на целых 4 строфы. Зачем? Почему? Может быть, он сам ужаснулся глубине, до которой добрался сам, и решил не ужасать читателя тем, что он там увидел. В особенности это касается заключительного четверостишия, где появляются мстящие ангелы. Но вправду ли это небесные ангелы? Если это и вправду так, то я не знаю, что и сказать. Но если ангелы плотские, земные, в лице умерших земных возлюбленных, переселившихся из времени в вечность, то мщение с их стороны следует понимать скорее в качестве положительного воздействия на совесть поэта, а мертвый язык и вовсе надлежит воспринимать тогда в самом прямом смысле, что несколько снижает смысл высказывания, но мало что меняет в общем контексте. Ведь даже и в таком случае никуда не исчезают ни часы томительного бдения и ночного бездействия с его змеей сердечной угрызением, кипящими мечтами, умом подавленным тоской, избытком тяжких дум и безмолвным, но плодящим призраков воспоминаниям. Мне уже приходилось размышлять о сходном чувстве, которое в определенные моменты наверняка испытывал каждый из нас. Чувстве томительной сладости, смешанной со снова и снова мучающим ум, но не совесть, томительными, не дающими покоя душевными, бесплодными угрызениями, содействующими, правда, поэтическому творчеству, о чем известно не всем, порождающими иногда некие безвидные картины, что так впечатляюще описано Пушкиным. Это может быть не совсем услаждение грехом, но очень близко к тому. Чувство это может быть стерто только искренним покаянием, но вот как раз-то покаяния здесь и нет. Вернее, оно брежет где-то в гипотетической перспективе, но сам текст его не отражает ни впрямую, ну, может, косвенно. От этого тягостного чувства избавляет человека Бог, если, конечно, тот обращается к нему с молитвой, его от этого чувства избавить. Но ни Бога, ни покаянной молитвы нет ни в воспоминании, ни в начале жизни «Школу помню я», о которой мы будем говорить позже. Во всяком случае, впрямую, но зато и в том, и в другом, есть и воспоминания о минувших днях и бесовского свойства томления. А раскаяния, повторяю, нет. Во всяком случае, в первом точно. И даже скорее наоборот. Ведь Пушкин говорит в этих стихах ни о чем ином, как именно о нежелании раскаяния. а ведь оно главнейший элемент в области христианского преображения, движения от греха к святости. Отсюда, наверное, от этого нежелания и непонятный герою стихотворения язык, повествующий о тайнах вечности и гроба, о которых, как можно догадываться, он предпочел бы не знать. И уже как следствие этого нежелание отречения от позорных строк, которое как раз и должно смыть покаяние. Кстати же, не является ли нечувствие к речам загробных вестников прямым следствием так и не смытых покаянием позорных строк? И не сопряжены ли каким-то таинственным, непостижимым образом в сознании Пушкина два ангела, повествующие о загробных тайнах с двумя бесами, из уже упомянутого, весьма загадочного стихотворного отрывка «В начале жизни школу помню я», внушающим герою нечто прямо противоположное, но тоже таинственно-пиетическое и тоже недоступное разуму. По содержанию стихотворения очень близки, только там осмыслять прошлую жизнь герою помогало воспоминание о бесах, влиявших на него в ту давнюю пору и отчасти сохранивших это влияние в пору написания стихотворения. И, похоже, даже это влияние, если и не содействовало, как ни странно это звучит, более углубленному пониманию вопросов, которые волнуют героя сейчас, то уж более объемному точно. И не только потому, что уровень осмысления, предложенный бесами, более понижен с тем, который предлагают ангелы. Нет, они примерно равны. Но из последнего, опять-таки, как ни странно, выход в покаяние. Вспомним, что в нем, кроме бесов, присутствует и даже занимает гораздо большее место, нежели они, некая величавая жена, представляющая одновременно и Пресвятую Богородицу, по одной из версий, даже в виде своей знаменной иконы из Царскосельского храма, и православную церковь, из первого же, скорее, в бесплодную рефлексию. Не потому ли герой по ходу сюжета то к покаянию приближается почти вплотную, то снова довольно далеко удаляется от него. Так далеко, что оно еле брезжит в сонных, равнодушных глубинах. Сам герой, соответственно, предстает тогда погруженный в мертвый сон, из которого никак не может выбраться. Так и хочется добавить – обездушенный, до которого, тем не менее, временно не достигает шум земной жизни. Что же тогда достигает, а ничто иное, как дыхание вечности, заставляющее переосмысливать его свою же собственную, но временно отдаленную от него на некоторое расстояние жизнь? На то, собственно, переосмысление, чтобы ее приблизить к текущему, так сказать, моменту, или даже втиснуть ее в этот момент. Или, может быть, даже переосмысление и приближение здесь идентичны друг другу. Сходное подобие мертвенной жизни или предчувствие ее сразу же после упоминания, а затем и подробного описания двух бесов. Другие два чудесные творения влекли меня волшебной красой, то были двух бесов изображения. Один, дельфийский идол, лик молодой, был гневен, полон гордости ужасной, и весь дышал он силой неземной. Другой, женообразный, сладострастный, сомнительный и лживый идеал. Волшебный демон, лживый, но прекрасный. Пред ними сам себя я забывал. В груди молодое сердце билось, холод бежал по мне и кудри подымал. Безвестных наслаждений, темный голод меня терзал. Уныние и лень меня сковали. Тщетно я был молод. Как видим, многое из этого стихотворения предшествует описаниям более раннего, а оно, в свою очередь, можно сказать, развивает до полной внятности многое из того, что лишь смутно было намечено здесь. Правда, оговорюсь, если искать чисто формальное сходство. Но ведь и не только. Уже то, что в воспоминании во вполне отчетливом намеке присутствует образ языческих мойр, предыдущих нити судьбы и записывающих деяния людей, которые потом уже никому нельзя стереть, только усугубляет их сходство. Но и значение «в начале жизни школу помню я» неизмеримо возрастает на фоне других исследуемых нами стихотворений, если учесть, что в нем, в отличие от других, зримо присутствует совершенно отчетливый духовный ориентир, можно сказать, даже мерило. Это величавая жена, поучение которой, что следует обязательно отметить, повествователя тревожат, и именно поэтому он их бежит. Но я внимал в ее беседы мало, признается он. Меня смущала строгая краса ее чела, спокойных уст и взоров, и полные святыни небеса. Почему смущали? Это предмет длительного и основательного разговора, в который мы не будем теперь вдаваться, может, как-нибудь в другой раз. Дичась ее советов и укоров, я про себя превратно толковал понятный смысл правдивых разговоров. И часто я украдкой убегал в великолепный мрак чужого сада под свод искусственных порфирных скал, то есть к бесам, и пребывание рядом с ними в состоянии, которое мы отметили ранее. Там нежила меня теней прохлада, я предавал мечтам свой праздный ум и так далее. В особенности же все наводило сладкий некий страх. Оно и определяет атмосферу воспоминания. Более того, воспоминание становится привычкой. Здесь же следует отметить словосочетание вполне в духе воспоминания. «Безвестных наслаждений, темный голод меня терзал». А также, как следствие всего перечисленного, уныние и лень, самые страшные, как известно, по христианскому вероучению грехи. Точно в таком же состоянии пребывает герой воспоминания. Оно же и в других близких по настроениям и написанных приблизительно в один и тот же период стихотворениях, к которым мы обратимся далее. Пока же отметим вот еще что. Уже в отрывке «В начале жизни школу, помню я», фигурировала странная застылость, которая приобретет черты мертвенности в воспоминании, где все призвано будет создать впечатление, что герой пребывает в предсмертной летаргии. Стихотворение и композиционно выстроено так, чтобы создать впечатление пребывания героя в гробе. Гроб напоминает комнату, в которой поэта посещают видения прошедшей жизни, как посещают они после смерти умершего человека. Гробовым молчанием объят город, лежащий за окном. Наконец, и никак не могущий прийти к поэту сон, и никак не хотящий оставить его нежелание бдения, которые тоже отражают это подобие смерти, последнее ее преддверие. Не последнюю роль в создаваемом настроении играет и содействует и тяжелая, и мрачная поступь ямбического стиха. Здесь нужно сказать еще об одном стихотворении, перекликающемся или даже прямо предшествующем воспоминанию, где почти те же мысли нашли выражение в гораздо более динамичных и летучих строках. Хотя, боюсь, несмотря на то, что эта ночь лишена гробовой тишины и наполнена шорохами и звуками окружающей жизни, не менее мрачных. Это стихи, сочиненные во время бессонницы. «Мне не спится, нет огня, всюду мрак и сон докучный, ход часов лишь однозвучный раздается близ меня. Парки, бабье лепетание, спящей ночи трепетание, жизни мышья беготня. Что тревожишь ты меня? Что ты значишь, скучный шепот? Укоризна или ропот мной утраченного дня? От меня чего ты хочешь? Ты зовешь или пророчишь? Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу. И здесь мрак и сон докучный, и здесь укоризна и ропот утраченного дня». Правда, движение мысли героя в том стихотворении было направлено в прошлое, здесь в будущее. И кроме того, присутствует нечто, что не было присуще восприятию повествователя воспоминаний, а именно жизни мышья беготня, не покидающая его даже во время упокоения чувств. То есть гораздо менее значимое и потому, пожалуй, более надоедливое, чем то, что было в воспоминании, самое начало которого отмечено неожиданными, притом чрезвычайно точными словосочетаниями, предваряющими важнейшие смысловые подтексты и определяющие подступы к основной идее. Часы томительного бдения, ночное бездействие, ум, подавленный тоской, тяжкий дум избыток, тайны вечности и гроба и даже более косвенные, но от этого не менее значимые, хладный свет, безумство гибельной свободы, друзей предательский привет, что делает в совокупности более его объемным по сравнению с импрессионизмом стихов, сочиненных во время бессонницы. Сюда же следовало бы подверстать еще и дар напрасный, дар случайный того же 1830 года, где жизнь предстает перед Пушкиным пустой шуткой небес, данной неизвестно для чего и зачем, полной бессмыслицей, а следовательно, совершенно недоступной для понимания. Основная же идея воспоминания – это, наверное, осознание человеком личной беспомощности в отсутствии Бога перед напором нахлынувших мыслей о неправильно прожитой жизни. В таком случае фигурирующая в начальных строках тьма, покрывающая немой град, может восприниматься как знак некоего Божьего вразумления, а сам утихший и укрытый тьмой град – как символ человеческой души, имеющий возможность, наконец, вглядеться в себя, отошедший от движения дня в какой-то мере, подавляющим и отстраняющим человека от самого себя. И найти тот смысл и цель, о которой мечтал протагонист стихов, сочиненных во время бессонницы, и о которых не мечтал уже герой «Дара напрасного», что отнюдь не дает гарантии обязательного их отыскания. Хотя, как известно, еще чуть позже Пушкин обрел их. Причем, что не лишено значения, не без помощи святителя Филарета Московского. И, начиная с той поры, Пушкин обретает черты более или менее сознательного христианина. Можно сказать, даже вполне сознательного.